Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. Пражский кинофестиваль «Еден Свет. Общий мир», специализирующийся на правозащитной тематике, в последние годы стал одним из лучших фестивалей документального кино в Европе. Правозащита – совсем не скучная вещь, если, например, рассматривать в качестве прав человека сексуальную жизнь инвалидов, возможность питаться червяками и гусеницами или музыкальные увлечения трансгендеров. Но мы сегодня поговорим не об этих замечательных сюжетах, а о фильмах, посвященных России. В первый же день фестиваля я посмотрел фильм «Павленский» о самом знаменитом российском художнике-акционисте. Режиссер из Германии Ирена Лангеман подружилась с Павленским и снимала его до ареста, в зале суда и после освобождения. Снимались в картине и соратница Петра Павленского Оксана Шалыгина и художник Олег Кулик, который создал скульптурный портрет Павленского. В декабре прошлого года в судьбе Петра Павленского возник новый поворот. Художник попросил убежище во Франции после того, как в Москве против него были выдвинуты обвинения в насильственных действиях сексуального характера. После сеанса я поговорил об этом с Иреной Лангеман.
Ваш фильм кончается тем, что скульптура Олега Кулика стоит перед зданием ФСБ на Лубянке. Как вы думаете, будет ли Петр Павленский когда-нибудь, как очень многие российские гении, которых современники не признавали, действительно признан великим и станет таким объектом поклонения?
Я надеюсь, что он будет признан. Я не знаю, станет ли он объектом поклонения, но я очень надеюсь, что его искусство начнут понимать в России, что есть такой жанр, как политическое искусство, да, которое до сих пор людям не знаком или его они отторгают. Поэтому мне кажется, что его символика и метафорика настолько сильна, что мне кажется, это просто люди еще не доросли до этого, и что когда-то все-таки они должны понять это.
Вы знаете, что сейчас, после последних событий, даже некоторые люди, которых вы снимали в своем фильме из театра «Док», говорят, что они разочаровались в Павленском, что он не такой человек, каким они его представляли во время суда. Что вы думаете обо всей этой противоречивой ситуации?
Ну, меня, конечно, очень шокировала вся эта грязная кампания, которая вылилась во все соцсети. И меня очень удивило то, что и уважаемые мной люди встали тут же на сторону актрисы, когда еще не было даже обвинения официального, когда еще не было следствия, когда ничего еще, только какие-то догадки, обвинения и так далее. То есть, как можно обвинять в такой статье человека, зная, что ожидает этого человека, и в общественности, ну, как бы открыто говорить об этом в общественности. То есть это настолько всю репутацию его. И поэтому для меня это было... Я не понимаю, как это возможно. Очень жаль, что это происходит. Но, к сожалению, даже у нас в Германии вся эта грязь переклеснулась тоже в нашей медиа. И тоже цитируется Facebook. Журналисты не разговаривают даже с адвокатами, не узнают, в чем в самом деле, что там в самом деле было, не узнают версию Павленского и печатают то, что, как говорится, сторона обвинения заявляет в Фейсбуке. Вот мне это непонятно.
Вы думаете, что это политическая провокация ФСБ?
Мне сложно это сказать. Я не знаю этого. Я не верю, что Павленский способен на насилие. Я просто не верю в это, потому что у него такая чистая детская душа. Я не могу в это поверить. И то, что вот он мне уже сказал в Париже, настолько убедительно, и настолько он убедительно рассказал, какие несоответствия вообще во всей этой ситуации, какие противоречия в этой ситуации. Поэтому я, естественно, считаю, что презумпция невиновности должна существовать в любом случае. И то, как повели себя российские медиа, тоже для меня это тоже... Ну и немецкий тоже, могу сказать.
Как он себя чувствует в Париже? Какие у него планы? Естественно ли ему жить на Западе?
Я с ним общалась, он был еще только 5 дней в Париже. То есть все еще было очень свежо, он был очень взволнован, естественно, всей этой ситуацией. Но у них планы, значит, уже дети занимаются языком, по-моему, и они тоже начали заниматься. Они поставили все эти, сделали заявление на политическое убежище. И у них есть надежда, что это довольно быстро им дадут политическое убежище. Он представляет себе жизнь во Франции как свое будущее, да, то есть он не собирается возвращаться, он хочет там жить. Да?
А вы собираетесь как-то продолжать с ним, ну, я не знаю, дружбу это можно назвать, но, может быть, снимете какое-то продолжение, потому что эта история не закончена, и даже ваш фильм оставляет такой открытый конец.
Да, история не закончена, я, конечно, не думала, что так быстро все это перевернется, что совершенно иная ситуация возникнет. У нас с ним хорошие отношения, мы в регулярной переписке находимся, так что время покажет.
Ирена Лангеман, режиссер фильма «Павленский». На фестивале «Еден свет» в Праге состоялась международная премьера документального фильма «Убеждение» о молодых людях, которые не желают служить в российской армии, а требуют, чтобы им предоставили право на альтернативную гражданскую службу. Это портреты четырех юношей из Петербурга и Башкортостана, которые, несмотря на сопротивление военкоматов, в одном случае дело дошло даже до суда, добиваются своего права на альтернативную службу, поскольку выступают против насилия, не хотят держать в руках оружие или же просто не одобряют политику путинского режима. Режиссер Татьяна Чистова в Прагу не приехала, но мы поговорили по скайпу.
Вдохновляющий фильм, потому что понимаешь, что кроме конформистов и фаталистов, как все русские люди, появляются вот такие вот самоотверженные юноши, которые не боятся быть против. Только, конечно, непонятно процентное соотношение. Тех, кто приходит в военкоматы и говорит, что не хочет служить в армии, это один человек на сотню, на 10 тысяч, на миллион.
Такой статистики не ведется по одной простой причине, что это непросто. Непросто по следующим показателям, потому что существует количество людей, которые альтернативную службу получили. Ну, такое незначительное количество людей. Тем не менее, это число растет, и получить ее сейчас становится все-таки легче. Таких людей больше. Просто количество зарегистрированных заявлений, сколько подали, и сколько из этого количества одобрили, к сожалению, такой статистики не существует. А так именно такой статистики не существует, сколько было подано заявлений, и сколько получили добро. Поэтому сложно сказать, сколько людей на 100 человек не хотят служить. Поэтому этот вопрос не ко мне.
Тогда расскажите, пожалуйста, о ваших героях для тех наших слушателей, которые фильм не видели. Я думаю, что посмотреть его пока довольно сложно. Ну, разве что вот в Прагу приехать. И на фестивале Art Dog Fest он был.
Мне нужно сказать, что, во-первых, я снимала много, и героев у меня очень много. В фильм вошли 4 человека, и вошли именно эти 4 человека по следующим показателям. Мне хотелось бы, чтобы это были обычные парни, ничем удивительным или героическим, чем проще, чем доступнее, чем они были бы похожи на обывателей, обычных парней, тем было бы лучше. И поэтому какие-то уникальные, сложные случаи я изначально не брала, хотя они были сняты. И как раз искала героев, которых было бы интересно смотреть, с одной стороны. С другой стороны, было важно, чтобы состоялся диалог между комиссией и парнями. И противоположная сторона тоже является героями, конечно. И у них есть свои личности, на которые интересно смотреть. Что рассказать про героев? Они разные, как мы все разные, и это тоже хорошо. Причины у них, почему они не хотят служить в армии, у каждого свои. И они абсолютно понятны, мне кажется. Вот мне понятна причинно-следственная связь и мотивация каждого героя. Чья-то мотивация мне близка, а чья-то не очень близка. Но она, мне кажется, имеет право быть.
Ну вот вы сказали, что они обычные. Я позволю себе с вами поспорить. Мне кажется, что они очень необычные, по-разному необычные, но их объединяет одна необычность. То, что они очень смелые люди, потому что нужна отвага для молодого человека, чтобы вот так вот взять и объявить комиссии, состоящие из суровых, пожилых, советских, нахмуренных людей, что ты им не подчиняешься. Вот это необычно.
Знаете, я не могу с вами согласиться, потому что, ну, как у нас, Петербург – родина 3 революций. В общем, нам свойственно каким-то образом бунтовать. И юности свойственно бунтовать. как раз ситуация, когда в коридоре сидит много-много парней, которые принимают фатально свою участь, как раз, вот, мне кажется, она странная, необычная. То, что там есть парни, которые пытаются, по крайней мере, вести диалог с комиссией на равных, нет. Мне кажется, эта ситуация нормальная и правильная. И мне не кажется она необычной. И, в общем-то, представлять население, особенно крупных городов, каким Петербург является, как некое такое покорное, тянущее лямку какой-то неизбежности серую массу, неправильно, это не так.
Но вы же не только в Петербурге снимали, у вас очень яркие случаи из Башкортостана.
Да, именно поэтому, потому что в Петербурге эта практика... Обычно в Петербурге, знаешь, такой альтернативной службы, таких парней много, случаев таких много, и заявлений подают часто, и есть поддержка, и ребята объединяются в свои группы. А провинция про это знает мало по двум причинам. Во-первых, потому что в провинции уровень образования, к сожалению, особенно в глухой провинции, ниже. А по второй причине, потому что провинция, особенно такая глушь, в которую мы поехали за героем Витей, хочет служить. И хочет она служить не потому, что так она милитаризирована уж так, а потому, что это единственный способ людей каким-то образом изменить свою жизнь. Потому что делать сейчас в этой глуши совсем нечего. А так у человека есть возможность, если не социализоваться, да, какое красивое слово сказала, а, по крайней мере, увидеть нечто иное, выйти за предначертанного по ходу рождения места, где у мальчика стандартный такой путь на колледж, это теперь называется, железнодорожного транспорта. Но столько железнодорожников не нужно. Они все ими хотят быть. И поэтому это такой способ, да, уйти из этого пространства. И поэтому я поехала в провинцию, потому что ситуация там, она была действительно необычной, неординарной.
Я думаю, что не только для того, чтобы изменить свою жизнь, они идут в армию, а потому что просто это еще обеспечивает их хотя бы на год пропитанием, да, ведь армия это сейчас для бедных людей, да, туда идут дети из бедных семей, дети богатых родителей уезжают за границу или платят взятку, или там справку какую-то покупают, и в армии не служат в принципе, то есть армия очень сильно разделена вот по этому принципу, да, служат бедные.
Знаете, да, я так тоже не могу вам сказать, что да, вот это так. Потому что Россия страна большая, регионы у нас разные. Есть регионы, где служить почетно, есть регионы, где парней не призывали в различных обстоятельствах наших исторических. И они, как вот у меня парни, добиваются того, чтобы не служить. Так эти добивались всевозможными правдами и неправдами, чтобы служить, а их не брали. А есть южный округ военный, где чуть ли не бешеный конкурс в армии, потому что принцип «не служил мне мужик» там существует. И сказать однозначно для всей большой страны, что армия удел бедноты, я так не могу. Это все равно, что сказать про среднюю температуру по госпиталю.
Конечно, да, я прекрасно вас понимаю, но все равно есть такая вещь, есть, что дети богатых, конечно, в основном не служат.
Дети средней буржуазии, если вы имеете, хотите сказать про это, они, как правило, получают высшее образование, люди с высшим образованием получают отсрочку, а дальше аспирантура, а дальше магистратура, аспирантура, к этому моменту исполняется 27 лет, и все как бы закончилось. Да, можно, да, существует у нас коррупция, да, можно, если не хочешь, пойти докупить подобные документы, но особенно последние 3 года это становится... Ну, во-первых, несоизмеримо дорого. Во-вторых, прецеденты, которые показывают, что это не всегда решает ситуацию, они тоже случаются, показательные. И поэтому можно заплатить, а желаемого результата не получить. Поэтому, по моим ощущениям, они могут быть неверными. Это мое субъективное мнение. С того момента, когда я начала снимать кино, к тому моменту, который вот сейчас я наблюдаю, ситуация становится здоровее. То есть решить проблему законным путем своими армейскими делами стало проще. Это мои субъективные ощущения. Хотя в то же время параллельно действительно такой процесс милитаризации населения он тоже заметен. И расслоение, как те, кто действительно хочет, искренне хочет, и тех, кто искренне не хочет, эти два полюса стали явственнее видны.
Ну вот я говорил с одним из ваших героев, Иваном Федосеевым, и спросил его, как реагировали люди, которые, другие призывники, которые хотели служить или согласны были служить, и которые сидели там в коридоре в то время, как он выступал перед призывной комиссией со своей речью о том, что нужна альтернативная служба и долой призывное рабство и так далее. И он сказал, что в одном случае просто эти призывники, сидевшие там в коридоре, аплодировали ему. Удивительный эффект.
Да, такое бывает. А бывает, что как этих первых кого-то у нас, первых народовольцев сдавали полиции, и тот же Иван может подтвердить, что когда им начинали агитировать в каком-то из уездных военкоматов, призывники же его с коллегами спустили с лестницы. Такой вариант бывает.
Вот этого он мне не рассказывал.
Каждый из нас волен рассказать о своих победах и утаить о каких-то проблемах в борьбе.
Татьяна, ну вот, конечно, один вопрос для режиссера – это найти героев, а второй вопрос – это заручиться их согласием, да, потому что для молодого человека и для его родителей это тоже проблема впустить вот камеру в такой интимный момент, когда он решает свою проблему с армией, да. Я спрашивал вот Алексея, почему он решил придать свою историю огласке, он сказал, что это сделал совершенно сознательно, чтобы люди знали, что есть альтернативная служба, и можно ее воспользоваться. Очень интересно, что есть такой неэгоистичный подход, но, в принципе, легко люди соглашались сниматься.
Да, те, кто не соглашался, а мы спрашиваем, то есть, ну, была договоренность, помимо того, что мы снимали официально, и у нас было разрешение на съемку парней, которые сидят в коридоре, которые там всего того, что мы находимся там, либо попадают, либо... Я не знаю, как пойдет заседание, да, и поэтому изначально мы договоримся, что мы снимаем, и все, кто есть у нас в кадре, все знают, что они снимают, все пошли на этот добровольный. А были ли те, кто отказался? Да, конечно, были. И как человек, держащий слово, я не взяла их в монтаж. Хотя они были сняты. То есть договоренность была, что мы снимаем, но если люди не хотят, то я их истории или их присутствие не будет в кино.
Ну вот другая, еще более сложная задача – это договориться с призывной комиссией, потому что там, как мы уже выяснили, сидят люди довольно мрачные и суровые. Как они пропустили вас с камерой снимать это заседание? Это же святая святых, можно сказать. Вот в советские времена я не могу себе представить, чтобы пустили кого-то независимого, да и не было независимых, ну вот так вот документальную группу снимать что-то такое особенно не бравурное, не рекламирующее армию.
Но это тоже не так. Люди, они подневольные, и мы официально получили разрешение на съемку, поэтому большого счастья от того, что мы снимаем, безусловно, призывная комиссия не испытывает, не испытывала. А думаю, что после выхода фильма тоже не испытывает. Но у них не было выхода, потому что мы получили разрешение на эту съемку.
Министерство обороны?
Да.
А сложно было получить?
К счастью, я этим не занималась. У меня существуют продюсеры, которых я очень нежно люблю, потому что есть вещи, от которых они меня оградили. И я им за это очень благодарна. Как уж им это удалось, я не знаю.
Слава богу, что удалось. Теперь следующий вопрос. Увидят ли этот фильм зрители? Ну вот мы сказали, что в Праге его можно посмотреть. На фестивале Art Dog Fest он был в декабре. А еще где-нибудь его можно будет посмотреть? Может быть, вы его выложите онлайн бесплатно или как-то? Или все-таки он в кинотеатрах появится?
Онлайн появится, но дайте чуть-чуть отдать долги по картине. Их много. Как вы знаете, с фестиваля мы не получаем зарплату. Мы только пытаемся... Ну, это дает шанс потом показать фильм на телевизоре, что может принести какие-то дивиденды создателям. Ну, про дивиденды в документальном кино говорить сложно. А скорее вернуть то, что заняли у буржуазии, тех людей, которые занимаются недокументалистикой. Тем не менее, кино показала «Новая газета». Спасибо им за это. Совершенно бесплатно было в сети. Можно посмотреть целый день. Порядка, наверное, 12 тысяч человек. У меня 12 тысяч просмотров, чему я была очень горда. И не просто 12 тысяч просмотров, а людей, которые начали с самого начала и закончили. Что здорово. закончили смотреть. До последнего кадра досмотрели. Был показ 23 февраля на канале Current Time в настоящее время. Я думаю, что они еще будут показывать. По ближайшим фестивалям, по-моему, в Тбилиси взяли кино, но это пока еще не точная моя информация. Они просили рассмотреть возможность, мы подтвердили, фестиваль в мае, пока точной договоренности нет. Пока такие новости про кино.
Гостем программы «Культурный дневник» на «Волнах свободы» была режиссер Татьяна Чистова. Мы говорили о документальном фильме «Убеждения», который был показан на фестивале «Яден свет» в Праге. Вы слушаете радио «Свобода». Айе Куги, ветеран нашего радио, корреспондент русской и латышской служб на Балканах во время югославских войн, была приглашена на международную конференцию о феномене войны и культуре мира «Рефлексия, анализ, опыт». Конференция – это часть проекта Евросоюза «Европа для граждан. Югославские войны. Другое лицо европейской цивилизации». Принимающей стороной был университет города Крагуевац в центральной Сербии. Айе Куги показала студентам фрагмент документального фильма «Радио Либерти» латышского режиссера Рамуальдаса Пипаса, снятого в конце 90-х в Белграде, Праге и Латвии, и рассказала об особенностях работы женщины-журналиста на войне. Моя коллега Елена Фанайлова поговорила с Айе Куги о специфике косовского вопроса в Сербии, уроках войны для сербского общества и опасностях нового консерватизма.
Мы оказались на конференции, посвященной феномену войны и культуре мира в городе Крагу. Это центральная Сербия.
Это называется Шумады, это центральная Сербия. Город, даже были времена, когда был столицей Сербии. Это город, где-то несколько веков назад были первую сербскую пушку. А потом он был до Второй мировой войны известен тем, что там были оружейные фабрики, очень важные. После войны вместо этого был создан автозавод, где вместе с итальянцами делали первые югославские автомашины. Потому что работали вместе с Фиатом, это был, назывался он так, в народе Фича, такой маленькой автомашина. Потом делали уже позже автомашину под названием Застава. Потом, уже в начале 90-х, когда уже развалилась Югославия, это все там перестало работать. А из каждой семьи кто-то работал в этих автозаводах. Потом, где-то уже после 2000-го, снова это восстановили. И снова начали работать вместе с Фиатом. И теперь там выпускают автомашины Фиат, красивые. Это все очень, не очень большого объема. Город в данный момент насчитывает где-то около 200 тысяч населения. Люди там, те, кто из Крагуевца, которые там родились, говорят, ах, а нас из Крагуевца там осталось, может быть, 10%. Ну, конечно, это преувеличение, потому что уже начиная с 80-х годов, потом уже позже, много людей из Косово, где уровень жизни был очень низким, где вообще очень тяжело жилось всем, не только сербам, но и албанцам, просто строили многие сербы из Косово свою жизнь так, что или продавали свою землю, что-то такое. Крагуевцы, которые не так далеко от Косово, где была тогда и работа, они строили какие-то дома, и половина семьи проживала в Крагуевце, а вторая половина старики, и все это обрабатывали свою землю там Косово. И, в принципе, это во многом осталось по сей день. И когда этот большой конфликт, когда начался с албанцами, все это тогда, вообще во время этого конфликта, многие сербы переезжали тоже семьями, у большинства уже было где. Так сохранилось по сей день, потому что все еще, если даже не целый год, тогда многие там семьи, часть семьи летом обрабатывает свое поле, потом осенью приезжает в город. Ну, им, конечно, тоже тяжело с работой, но у них есть какие-то, сербское государство им дает какие-то специальные добавки, потому что они из Косово и так это. Так что в каком-то смысле местные жители, они говорят, что вот город очень изменился, что совершенно атмосфера другая, не та, которая была, потому что ранее Краковец была очень образованным городом, была гимназия, которая была одна из лучших в Сербии. Теперь всего этого нет.
Лицей сохранился, и, насколько я поняла, это и есть эта самая гимназия. Такое австро-венгерское довольно пышное здание.
Да, это гимназия, и, конечно, есть этот так называемый университет. Я не случайно говорю, что так называемый, потому что там были большие коррупционные скандалы 5-6 лет тому назад. В конце концов, никто ни за что не ответил.
Второй день конференции, там выступали студенты как раз из этой гимназии. И вот одна из девочек рассказывала историю своих родителей, которые были беженцами как раз из Косово. Насколько это типичная история. У них там было несколько пунктов переезда, сейчас все как-то уже нашли работу и так далее, но она с некоторой долей трагизма об этом рассказывала. Хотя, наверное, ей было совсем мало лет, она мало может это помнить.
Ну, она, конечно, не может помнить, потому что, насколько понимаю, ей тогда было где-то 2 годика. Такие переезды с одного места в другое, она постоянно тоже рассказывала, что отец постоянно оставался в Косово. Нужно вообще это тоже отметить, что он работал какое-то управление по налогам. У него была государственная служба, и он там оставался, он там получал зарплату, но своих уже отправил в Сербию. В каком-то смысле это типичная история.
Я заметила, что вот для местных жителей, по крайней мере, на этой нашей конференции, вся история балканских войн, а ведь вопрос поставлен широко, вообще уроки балканских войн и так далее, вот вся история балканских войн сводится к косовскому конфликту. То есть в этом нарративе отсутствует и роль югославской армии в начале конфликта, и боснийская война. Но очень много внимания уделяется проблеме Косово, в том числе разрушению церквей, конфликту между православной Сербией и мусульманской Албанией. Насчет того, что православные святыни пострадали, об этом говорилось очень много. Это связано с этой волной переселенцев, беженцев, перемещенных лиц?
Да, это именно так. Если бы эта конференция была в каком-то другом месте, которое там вблизи Боснии или что-то такое, совершенно картина бы была совершенно другой. Так как здесь большинство этих перемещенных так называемых лиц из Косово, и Косово совсем недалеко, так что они главным образом занимаются, значит, косовскими проблемами. С другой стороны, те люди, которые националистически настроены, они тоже уже давно забыли там Боснию и Хорватию, тем более. А Косово постоянно подогревают политики вот этот вопрос. И, значит, совсем недавно, где-то в начале января, сербские власти в пропагандистских целях отправили поезд в Косово, как будто открывают новую линию.
Из Белграда?
Да. Хотя там и уже ходят поезда, только не из Белграда. И никаких проблем нет. Они отправили вот там Косовскую Митровицу, где там большинство сербов проживает, отправили из Белграда такой поезд, который был оборудован, как будто это церковь внутри. Там иконы, там все. А на самом поезде сербский флаг нарисован, написано «Косово, Сербия». Конечно, албанцы это восприняли как провокацию, и этот поезд никуда далеко пошел до границы, и там остановился, ну, никаких конфликтов не было. И потом он вернулся, и теперь он якобы будет ходить где-то по Сербии. Было интересно то, что президент Сербии Томислав Николич, который принадлежал к руководству радикальной партии Шеше раньше, ну, потом он все это радикальное практически развалилось, теперь он президент Сербии. И он даже выступил по поводу этого поезда лозунгом «Вот, мы готовы защищать свои права Косово». А какая была реакция? Реакция даже какой-то и желтой печати в комментариях была совершенно однозначной. Огромное большинство, больше 90% в комментариях было «Пусть Томислав Николич идет Косово в войну своими сыновьями, а нас пусть оставляет в покое». Раньше такого, ну, скажем, там, ну и 10 лет тому назад все это никогда. В комментариях было очень много всегда национализма. А здесь это было совершенно невероятно. Но это действительно, я здесь разговаривала тоже с разными моими знакомыми, коллегами, что в Сербии воевать никто не собирается. Интересно, почему не собирается? Ну и вообще бывшие югославские войны. Они в каком-то смысле были совершенно на основе разных национализмов. Но с другой стороны, говорят, что народ очень-очень устал, что действительно люди воевать не желают. Однако, если те, которые раньше так ходили, разных военизированных формирований, все это не всегда тоже было из-за там ненависти или национализма, потому что просто было очень удобно грабить. И это югославские эти войны, это одна огромная часть, это грабежи. Грабежи, начиная с того, от политиков главных, которые и после войны, это тоже в данный момент очень видно, те семьи главных лидеров всех югославских республик, которые воевали, они самые богатые семьи в данный момент. Люди, которые были к ним близко, тоже разбогатели. А эти обычные какие-то люди, которые они просто ушли и грабили, они это привозили домой, холодильники, что-то все такое. Это было такое в Боснии, это было и в Хорватии, это было Косово. А теперь говорят, что народ уже настолько обеднел, что очень мало найдут чего грабить. И то же самое Боснии и Косово.
Воевать не хотят, но национализмы остались, по-вашему, вот по вашим наблюдениям. Вы следите за прессой на Балканах постоянно, как за сербской, так и за хорватской, боснийской, насколько я понимаю, черногорской.
Это очень интересно, но это совершенно не обнадеживает. Дело в том, что были очень серьезные даже, скажем, научные исследования о том, на каком уровне национализм, и это совсем недавно было. Оказывается, что больше всего националистических настроений среди молодежи. Среди детей, которые вообще эту войну и не помнят. И мы на конференции это тоже видели. Был мальчик, который выступил, сказал, что вот я свое будущее вижу только в Большой Сербии, где будут все сербские территории, все серби объединены, тогда я буду счастлив.
А я вспомню еще эпизод, когда одна девушка докладывала о этнических чистках, и вроде бы она сказала, что да, мы, сербы, допустили моменты этнических чисток по отношению к албанцам. Речь шла о начале косовского конфликта. Но потом ее ровесница встала и сказала: «Это что это вы такое имели в виду? Я сама из Косово, и ничего подобного я не видела». Докладчица вынуждена была оправдываться, говоря: «Да нет, вы меня неправильно поняли. Я имела в виду, что это Запад обвинил нас в этнических чистках, оправдывая начало бомбежек Косово». А если вспоминать, как было на самом деле, что мы можем сказать, что было причиной начала косовского конфликта и почему войска НАТО начали бомбардировки? Давайте начнем все-таки начало косовского конфликта. Это был межэтнический конфликт, межрелигиозный, или как об этом можно говорить?
Никак не межрелигиозный конфликт. Уже самое главное то, что албанцы, когда жили, значит, в социалистической Югославии, они совершенно не были религиозны. Религиозного конфликта там не было. Конфликт между сербами и албанцами, он существовал очень долгое время. Ну и, скажем, и уже начиная там, даже и после Второй мировой войны, он был, и во время Второй мировой войны. Значит, этот конфликт тлел, он существовал.
Но все-таки как его можно определить? Были ли какие-то социальные корни у этого конфликта? Кто-то беднее, кто-то богаче? Разница жизненных укладов?
Были времена, это даже не Титовская Югославия, но потом, были просто времена, когда Сербии Белград стал сильнее, и читал, что вот албанцы угнетают серб. И тогда началось это угнетение албанцев, они сопротивлялись, они закрыли школы, они жили совершенно отдельной жизнью. Даже в конце 80-х годов, еще до югославских конфликтов, и все время потом еще, ну, скажем, до половины 90-х, они, например, жили в своих там или городе, или деревнях, они отказывались платить за электричество, за все. А это был такой очень серьезный бунт. И государство, конечно, ничего там и не могло сделать. Так что этнические чистки, это уже последствия, это уже было потом, это уже было перед бомбардировками НАТО и все. Якобы, вот сербы всегда считали, потому что сербы очень много из Косово уезжали, в Центральную Сербию, что вот, а почему нам уезжать? Пусть албанцы выше.
Дело доходило там до каких-то серьезных вооруженных конфликтов мирного населения между собой, до убийств или просто все заканчивалось притеснениями на социальном уровне?
Были разные, конечно, притеснения. Но интересно, что, например, албанцы вообще вся эта ситуация была очень тихой, пока была война Боснии, Хорватии. Но потом уже начались какие-то, ну, я не скажу, вооруженные конфликты. Вначале эти были такие конфликты, что кто-то кого убил, неизвестно кто. Там было много убийств сербов, было и албанцев. Это все как будто неразрешенные, вообще неизвестно. Кто-то кого-то убил, кто-то кого-то изнасиловал. И это все накладывалось как будто на национальную почву.
Все-таки, наверное, был какой-то пик этого конфликта, после чего НАТО принимает решение о бомбардировках. Меня все-таки вот этот вот эпизод интересует. Как вы это помните? Как тогда это обсуждалось в местной прессе, в кругу ваших друзей? Как вы сама это все понимали тогда? Зачем это было сделано?
И, конечно, когда начались так серьезные вот очаги военных конфликтов в Косово, конечно, албанцы тоже были вооружены, у них была сильная организация, была какая-то, значит, решение Милошевича, которое было принято в Белграде, что просто албанцев нужно вытеснить из Косово.
В том числе военным способом.
И военным способом. И отправили армию, и все это. Хотя больше всего преступлений там совершили, конечно, даже не эти войска в Сербии. Это назывался Югославская союзная республика без Черногории. Но больше всего разные вооруженные формирования, которые все это делали по указу полицейских властей Сербии. Полиция и, значит, полицейское руководство было главное этнических чисток и убийств албанцев. Это было здесь в организованном порядке. Я лично своими глазами это видела, до каких они в специальных автомашинах едут, они одеты где-то черным, без всяких этих, ну, это были не банды. Полицейское руководство внутренних дел Сербии, ГАГ, это было доказано и так дальше, это все это организовало. Войска, все-таки, например, когда был косовский конфликт, и тем более, когда уже было это вмешательство НАТО, сербская молодежь очень неохотно шла туда. Тем более белградская. У меня, например, по соседству в соседней квартире тоже где-то четверо парней скрывались.
Чтобы не быть мобилизованными.
Да, 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 да. И мы на мобилизацию пошли больше всего вот именно из таких небольших городов Сербии. Призывали, они пошли в особом порядке. Кто-то тоже мог что-то грабить, что-то такое. А когда все это кончилось, они тоже все были очень недовольны, потому что они им обещали деньги за то, что они там воевали. И они потом приезжали в Белград, и были там у них протесты. Вот мы не получили эти деньги, которые должны получать, когда мы там воевали в Косово.
Вы были несколько раз в Косово во время конфликта?
Было много раз.
Расскажите о каких-то ярких эпизодах вашей работы.
В Косово было очень тяжело работать в те времена. Тем более тогда уже, ну, скажем, там 97-98 год, не говоря там уже начало 99-го, было очень тяжело, например, ездить по дорогам. Всегда были полицейские
блокпосты,
были блокпосты сербской полиции, но были блокпосты и албанских уже в те времена организованных этих. Так что возможность куда-то поехать, например, у меня была возможность пару раз поехать, например, в албанские деревни, поговорить с людьми, но нужно было иметь очень важные какие-то связи, чтобы тебе кто-то туда вел из тех, кто может эти контрольные пункты проехать, и сербские, кто-то влиятельный. Так что я не могу сказать, если в Боснии у меня было очень много возможностей работать, что такие возможности были в Косово. В Косово, в принципе, журналисты сидели в Приштине, там была гостиница одна, где всегда все смеялись, ну вот там часть журналистов, часть шпионов, часть дипломатов, все там. И кто как, кому-то удавалось куда-то поехать. Ну, я говорю, что это просто вот так свободно передвигаться уже, ну, в 98-м году было совершенно по Косово невозможно. У меня, конечно, были там знакомые и сербы, и к тому же были хорошие знакомые албанцы, и албанские журналисты. косовских албанцев, которые давали информации.
Были какие-то вот реально опасные ситуации? Я знаю, что в Боснии вы попадали в опасные ситуации. Даже нога была сломана во время одной командировки, но работала со сломанной ногой. А в Косово были какие-то опасные для жизни ситуации?
У меня не было вот так в прямом смысле опасных ситуаций. Но были ситуации, которые, может быть, были опасными, но я об этом не знаю. Так что я не могу утверждать, что вот мне что-то кто-то на меня стрелял или что-то такое. Ну, это те времена, передвигаться там по дорогам уже было очень опасно. Это просто неизвестно, была ли опасность я или нет.
Как близко к линии фронта вам дозволяли приблизиться, если вообще об этом шла речь?
Нет, в Косово никаких линий фронта не существовало. Хотя и вот и в Боснии там существовали какие-то линии, но они были очень неопределенными, так что это, как мы привыкли, там линии фронта, Вторая мировая, все такого не было. Порой где-то вот там ты знаешь, что там кто-то будет стрелять, тем более там ночью. Потом те же, которые не называли линией фронта, например, Боснии называли просто «пойдем на линию». Значит, на линии там одни, другие. Они очень часто, даже когда нужно стрелять, стреляли. Но иногда они часто дружили, они торговали, они отправляли друг другу сигареты. И в каждом месте было, например, в Боснии по-другому. Были места, где очень воевали друг против друга, например, сербы и хорваты. Были места, где сербы и хорваты вместе воевали против боснийских мусульман. Не было вот такого определенного вот линии фронта. В Косово тем более такой линии не было. Были сербские деревни, албанские деревни. Сербские деревни защищала полиция сербская, а албанские в те времена уже кое-где были очень серьезные такие вооруженные очаги, так называемая албанская освободительная армия, УЧК. Так что, например, очень тяжело было передвигаться. И были, например, города, там, которые очень даже близко к границе с Центральной Сербией, например, Подуево, где были очень сильные вооруженные формирования косовских албанцев. Ну, просто это все было известно. Косово как будто было таким очагами разделено албанскими и сербскими.
И в каждом из этих очагов могла вспыхнуть перестрелка или какое-то вооруженное столкновение,
да? Да, и не только то. И с албанской, ну, и тем более с сербской стороны там же были страшные провокации. Людей просто захватывают, уводят куда-то, могут расстрелять, могут все это были страшные дела.
Я вот сейчас спрошу, может быть, не слишком такую корректную вещь. Как я поняла, опять же, по атмосфере в Крагуеваце, с сербской стороны есть такой комплекс жертвы, я бы сказала, что вот нас бомбили ни за что, мы помним это все как ужасные события. Как в Белграде люди вспоминают войну, ведь мы же говорим сейчас, опять я возвращаюсь к теме конференции, это рефлексия. Опыт, то, с чем вышли люди из собственного национализма, из понимания ответственности за такого лидера, как Милошевич. Если говорить о белградском понимании истории вопроса, вы общаетесь здесь с журналистами, с интеллектуальной элитой, можно сказать. Люди вообще способны рассуждать на эту тему или хотели бы вообще забыть все, что было?
Как кто? Я думаю, что многие уже забыли и хотят забыть. Есть люди, которые совершенно нормально об этом рассуждают. Вот я эти дни тоже в Белграде встречалась много с разными людьми. Редакция журнала «Время» — это либеральный ведущий такого рода. Я считаю, что там работает, может быть, лучший белградский журналист. Я им тоже рассказывал, какая была атмосфера у нас на конференции в городе Крагуевец. Они были удивлены, что такое что-то существует здесь. Они были, не только я удивлена. И они тоже говорили, ну такое в Белграде просто быть не может. Им и не ясно, вот как вообще все еще кто-то, вот именно, как вы видели на этой конференции, старается показать, что сербы – это жертва. В таких кругах не существует никакие анализы, никакая глубина.
То есть, грубо говоря, это очень похоже на русский патриотизм, типа «Крым наш». Мне это все, извините, очень напоминает вот эту историю.
И мне тоже.
война на востоке Украины, помимо гробов в российские семьи в глубинку, а идут, вербуются именно люди из глубинки в основном, как вы и сказали про Югославию, тоже еще одна похожая черта. Эта война принесла большой раскол в российское сообщество, в средний класс, в сообщество интеллектуалов и так далее, и так далее. Кто-то перестал разговаривать друг с другом, кто-то ограничил круг своего общения. Как это было в ваши времена, во времена всех этих войн, как люди делились на ультрапатриотов и либералов, и были ли такие вот ссоры на всю жизнь, например? И возвращались ли потом дружеские отношения, когда война закончена?
Да, это именно очень-очень похоже на то, как было в бывшей Югославии в начале войны. И, например, я где-то 6 лет не общалась с лучшей подругой, которая образованный человек, которая вообще считает, что она гуманистка и все-все, потому что она тоже приняла эту позицию, что вот все ненавидят сербов, все уничтожают только сербов. Ну, прошло время, значит, прошло где-то 5-6 лет, и она сама пришла ко мне и сказала: извини, просто была такая атмосфера, что я во все это верил. На сегодняшний день он совершенно не националист. Она все это теперь воспринимает совсем по-другому. Было очень тяжело, например, тоже в Белграде, вот где-то в моих кругах, круг всегда стал намного хуже. Очень известный один сербский этнолог и человек, который вообще очень такой видный ученый, который всегда выступал там против войны, очень открыто и очень интеллигентно. И в то время мы всегда общались, был такой белградский круг интеллигенции, хотя это было открыто для всех, это где-то раз в неделю, все эти разговоры. И он в те времена женился на девушке, которая моложе его. И она тогда мне тоже сказала: слушай, времена такие, что я даже партнера своего возраста найти не могу. Это все настолько ограничено, так что у нас был этот так называемый белградский круг. Я еще что-то помню, это тоже кажется вот любопытно. Если во время натовских воздушных ударов там в Белграде все это, очень было заметно одно, что те люди, которые подавались пропаганде режима Милошевича, которые стали вдруг каким-то большим националистом, они больше всего этого боялись. Они ходили в подвалы. Мы остальные это не делали, мы лезли там по крышам, чтобы посмотреть, где что и как.
Скажу, может быть, не слишком такую корректную вещь, но у меня напрашивается такое сравнение. Значит, известно, что союзники приняли решение об бомбардировке мирных городов Германии, когда стало известно о масштабах Холокоста. Разбрасывались одновременно листовки, что немецкие граждане должны знать о масштабах уничтожения евреев. И часть населения Германии действительно понимала, за что называется. Здесь вот такое сравнение напрашивается, что Сербию начали бомбить уже не только даже за Косово, вот мое такое личное впечатление, не только даже за Косово, а вообще за довольно агрессивную протоимперскую военную политику. Люди вообще это понимали? Или они схватались за голову и говорили: за что эти негодяи натовские нас бомбят? Было это понимание, что мы отвечаем в том числе за поведение своей страны? Или была только обида и ярость, и наоборот, желание: да, мы все равно выстоим?
Я думаю, что, конечно, больше было обиды. Но даже те люди, которые понимали и воспринимали, что есть, значит, причины, почему это происходит, большинство из них считали, что, конечно, бомбардировки не решение. И если мы посмотрим даже на жертвы, больше всего пострадали албанцы Косово от этих воздушных ударов. Я лично тоже считаю, что это не решение, что есть много других решений. И всегда помню, тоже во время, значит, НАТО-ударов, какое-то утро, я несколько остановок из центра до своего дома там торопилась и ехала на автобусе. На автобусе были какие-то бабушки. А это была ночь до того, когда были ракетные удары по одной из резиденций Слободана Милошевича. И они во весь голос разговаривают там в автобусе, обсуждают. Говорят: вот, вообще-то это страшно. Там же рядом дома, могли же совершенно невиновные люди пострадать.
То есть они понимали, что Милошевич все-таки вот в их риторике виновен.
Это против Милошевича, а почему это против нас?
Вы сказали, что воевать никто не хочет, но опять же меня напугала одна фраза на конференции, что война на Балканах никогда не закончится.
Я думаю, что чуть по-другому. Мир на Балканах невозможен.
Невозможен. Он невозможен в смысле. Все эти общества несут в себе зародыш войны. Но если говорить вообще о межнациональной вражде, вот как вы сейчас оцениваете этот ее потенциал, вот этот потенциал взаимной ненависти? Потому что я должна сказать, что я была летом в Хорватии во время там политических выборов, местные выборы, и видела, что политические спекуляции вокруг национализма и вокруг результата войны и осады Дубровника, это все очень даже присутствует в политическом поле.
Присутствует перед выборами, присутствует, когда это политикам выгодно. Люди более-менее, все эти как будто враждебные разные настроения, все это, по моему мнению, я все-таки хорошо знаю и Хорватию, и Боснию, и Косово, это больше на уровне словесном. Я считаю, и думаю, мои друзья здесь в Белградской, которые лучше и понимают и чувствуют атмосферу, все они тоже говорят, утверждают, что прямой войны практически это исключено, потому что все очень устали, и никто этого не хочет. А то, что постоянно будет, тем более со стороны политиков, когда им это выгодно, будут все эти разные снова лозунги. Пойдем мы защищать свое, наши враги вокруг нас и все это. В реальной жизни это не так. Я много ездил и по Хорватии, и в последнее время нигде у меня, потому что хорватский, раньше существовал сербо-хорватский язык. Он не очень отличается. Ну, это все-таки, ну, скажем так, две версии, два как будто диалекта. Так что я говорю по-сербски. Везде, где я была, у меня не было никаких проблем. Никто ко мне как-то не относился плохо. Это совершенно нормально. Я могла зайти там в любой магазин и сказать: «Дайте мне еден хлеб». Хлеб, говорят по-сербски хлеб, а по-хорватски круг. Никто и не возражал, и нормально разговаривали, смеялись над этим, что я иногда старалась что-то хорватское сказать, какое-то слово, которое хорватское как будто. Так что эта атмосфера между, ну, вообще, в принципе, не чувствуется. Я не знаю, как Косово, я Косово давно не была. Но, с другой стороны, когда я последний раз была где-то, скажем, там года три тому назад, нормально, в Приштине, в кафе разговаривали, я с своими албанцами по-сербски, с разными там друзьями. Еще помню, что еще что-то сказали, хотим что-то выпить, что-то сербское, в магазинах все это есть. Каталась даже ночью с албанскими таксистами по Косово. У меня никаких проблем не было. Но я же никому не говорю, что я иностранка. Я говорю по-сербски, значит, они думают, что я сербка.
Вы сейчас, слава богу, уже не продолжаете карьеру военного журналиста. Вы работаете преподавателем в Рижском университете. И ваша специальность – балканистика. А, значит, балканская антропология.
В Рижском университете Страдиня. Да, я чуть занимаюсь, значит, балканской антропологией и учу своих студентов, докторанты, учу сербскому языку. Это европейский проект, он пошире, значит, который покрывает целую бывшую Югославию, и где будут, значит, разные, проводиться разные исследования, именно антропологические. Мы, университет Страдиня в Риге, будем заниматься этим, смотреть, как дела обстоят в данный момент в Черногории.
Возвращаясь к конференции в Крагу, Ивац, я бы хотела, чтобы мы сказали несколько слов все-таки об итальянских и испанских участниках. Мне показалось, что вот испанская сторона была самой взвешенной. Когда вот один из докладчиков сказал, что если вы чувствуете в своем сердце ненависть, значит, это неправда. То есть вы не правы.
Да, он очень хорошо сказал это именно. Я тоже так чувствую. Может быть, это каталонцы, может быть, они больше думают, им как-то ближе все эти разные конфликты и неразрешенные вопросы.
У меня последний вопрос, который я вам задавала на этой конференции, поскольку мы представляли фильм о вашей работе военного журналиста. Какова была атмосфера среди коллег-журналистов? Потому что, еще раз скажу, известное дело, что на войне какой-то журналист может быть либералом и демократом, а какой-то человек может быть ультрапатриотом. И вот как люди между собой в этой опасной ситуации договариваются?
Что касается меня, я могу сказать, что у меня вот в этой журналистской среде никогда никаких проблем не было. Даже, например, в Боснии с журналистами, которые имеют национальность, националистический уклон. В такие времена все-таки каждый каждому помогает. Это профессиональное, если ты, конечно, профессиональный журналист, это выше даже твоей идеологии и всего остального.
Разговор Елены Фанайловой с журналистом Айей Куге завершил выпуск программы «Культурный дневник» на «Волнах свободы». Его подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» речь пойдет о музыкальном жанре, которого больше нет. Но в прошлом, не таком уж далеком, он был популярен.
Появился исполнитель, который работал в жанре вот, художественного свиста. Это Ефим Максимович Нейт. Больше он, конечно, известен по кинофильмам. Там, где по сюжету киногерою нужно идти где-то в поле, там, по тропке, насвистывать какие-то модные мелодии. Так вот, практически все наши отечественные фильмы, там, где звучит свист, это звучит голос Ефима Максимовича Нейта. Олейниковы, Крючковы там и другие, это за них свистит Ефим Максимович Нейт.
Слушайте нас в пятницу в 10 вечера.